SBS Russian по радио, в интернете и на вашем телефоне.
Конечно, поздравляю вас с этой престижной наградой. Какие ощущения?
Добрый день, спасибо большое. Ощущения, конечно, приятные. Получать награды намного приятней, чем выслушивать какие-нибудь гадости. Тем более приятно получить награду в такой прекрасной стране, как Австралия, в таком замечательном городе, как Сидней. Первый раз приехал и влюбился в этот город. Теплый, морской. В общем, все ощущения, которые были здесь, в этом городе, они очень приятны.
Что-то успели посмотреть?
К сожалению, было не так много времени, но мне удалось прогуляться по городу, посмотреть достопримечательности, увидел вашу оперу, посмотрел гавань, прогулялся по гавани. Ну, вот я люблю морские города, и Сидней, конечно, не уступает никаким другим морским городам, которых я видел.
Вы являетесь практикующим юристом с 97 года. Вы сразу определились со сферой своих интересов или какой кейс стал первым знаковым на вашем пути?
В адвокатуру меня привел мой учитель Юрий Шмидт, известнейший адвокат, знаменитый участием в своих правозащитных процессах. И в 94 году, когда я еще пришел помощником, он меня познакомил и с адвокатской деятельностью, и привел в сферу прав человека. И с тех пор как-то вот я в этой сфере задержался, скажем так. Больше я никем, кроме как адвокатом, не работал. И очень тесно сотрудничаю с правозащитными организациями России. И за рубежом, и с международными организациями. И вот Human Rights Watch, которая как раз наградила меня вчера, мы поддерживаем рабочие отношения и дружеские отношения уже достаточно долго.
Интернет, конечно, переполнен, можно почитать о ваших кейсах, многочисленных, громких, да? А можете рассказать о каком-то текущем интересном кейсе, над которым сейчас работаете, ну, в рамках того, о чем можно рассказать?
Сейчас мы защищаем одного бывшего секретаря судебного заседания Александра Ивазова, который, с отличием закончив юридический факультет одного из вузов Санкт-Петербурга, пошел работать в суд. И на практике, вот во время своей работы, столкнулся с вопиющими нарушениями. Ну, для нас, для практикующих юристов, они уже как бы давно привычны. А вот человек, который только что закончил и вышел из стен учебного заведения, для него это было шоком. Он просто увидел, насколько разительно отличается то, чему ему учили на юридическом факультете, от того, что существует в наших судах на практике. И он начал жаловаться. Он сначала жаловался вышестоящему, то есть на свою судью, жаловался председателю суда, потом писал председателю Верховного суда, жаловался в прокуратуру, но никакой поддержки не получил, и, мало того, его просто заставили уволиться. Он написал заявление по собственному желанию, на самом деле его вынудили к этому. А потом опомнились, поняв, что он не подписал какой-то там протокол, один из протоколов судебного заседания, в котором работал. Уже после того, как уволили его, через несколько там дней, через несколько недель, пришли к нему домой и попросили подписать этот протокол задним числом. Причем протокол, составленный совершенно другим человеком, что он, в общем, отказался это делать, поскольку посчитал, что это будет фальсификацией. И по этому факту было возбуждено уголовное дело, его арестовали и вменили ему 294-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации, которая называется «Вмешательство в деятельность суда». Вот это такое, как бы, сейчас дело достаточно резонансное, и многие, не только там общественные организации, но и даже адвокаты следят за этим делом, поскольку здесь действительно проверяется, насколько судебная система наша, ну, которая, конечно, во многом себя уже скомпрометировала, но насколько она здесь вообще может держаться в каких-то рамках приличия. Поскольку совершенно понятно, что ни один судья в Санкт-Петербурге не может быть беспристрастным в этом деле. И вот этот юноша, который, в общем, обвиняется в преступлении небольшой тяжести, это не убийство какое-то, да? И он уже больше, чем полгода содержится под стражей. Прошел несколько следственных изоляторов, и сейчас содержится в одном из самых известных изоляторов Санкт-Петербурга, это изолятор Кресты, и близится судебное заседание, уже которое будет рассматривать это дело по существу. Но те инстанции, которые мы вот прошли, в попытках вытащить его из следственного изолятора, просто изменить ему меру пресечения до суда, ну что, молодой человек не совершил никакого тяжкого или там, я не знаю, преступления насильственного характера, зачем с его там заболеваниями, у него бронхиальная астма в тяжелой форме, зачем ему находиться под стражей все это время? Ну, кроме как вот местью такой абсолютно недальновидной, нерасчетливой, а просто такой тупой, извините за мой упрощенный такой язык, кроме как тупой местью, это не назовешь никак.
В плане международной ситуации сегодня Россия переживает далеко не лучшие времена. Насколько вы на своей работе ощущаете, стало сложнее работать вам лично?
Сложнее работать стало, разница стала чувствоваться где-то году в 2012-2014. После вот волнений, которые прошли на фоне фальсификаций выборов 2011 года в Государственную Думу, начали закручивать гайки. Законодательно закручивать гайки начали, ну и, соответственно, практика применения этих законов также на фоне этой практики мы тоже стали чувствовать какие-то изменения. Да, атмосфера стала нагнетаться, были приняты законы об иностранных агентах, которые просто разрушили все гражданское общество в России, и у нас сейчас просто нет эффективно работающих некоммерческих организаций, независимых от государства. У нас практически все гражданское общество поставлено в зависимость от желания государства. И это большая проблема. Эта проблема не единственная, поскольку вот все те события, которые последовали уже в 2014 году и в Крыму, и вообще в Украине на Юго-Востоке, также отразились на обстановке внутри России. То есть общество стало более враждебным, потому что постоянное зомбирование людей, которое идет из пропагандистских телевизионных каналов, ну, конечно, отразилось на состоянии общества, которая сейчас достаточно агрессивно настроена ко всему, что находится вовне России. Люди думают, что вот Россия, такая страна, окружена врагами. И это настроение, конечно, подпитывают средства массовой информации, которые манипулируются правительством.
Да, про зомбирование вы упомянули в интервью нашим англоязычным коллегам. А вот как вы можете объяснить такое явление, что вот выборы проходили здесь, да, в президентские, и я лично делала интервью, а очередь людей большая, стояли на жаре, и каждый, даже не второй, каждый первый, за редким исключением, говорил, что пришел проголосовать за Путина, потому что горячо поддерживает его, считает там лучшим лидером. Причем эти люди давно живут за границей, получают информацию, как я понимаю, из разных источников.
Я этим людям всегда желаю только одного. Возвращайтесь, возвращайтесь в Россию. И вот вы можете либо почувствовать, как оно там на самом деле происходит. Здесь у вас, конечно, есть возможность посмотреть альтернативные источники информации. У россиян такой возможности нет. У нас по телевизору нельзя увидеть, там, я не знаю, ни CNN, ни BBC, ни какие-то альтернативные другие точки зрения. Ни ваше австралийское телевидение тоже у нас как бы не транслируется. Поэтому, если они считают, что у нас все в порядке, пусть приезжают и поживут какое-то время. Как бы со слов своих друзей и родственников, которые, вероятно всего, тоже те, которые остаются в России, да? Я вот уверен, что у многих очень промыты мозги, и они просто не имеют возможности адекватно оценивать происходящее в стране. Поэтому приезжайте и посмотрите сами, дорогие соотечественники, проживающие за рубежом и голосующие за Путина.
Иван Юрьевич, вот угрозы в ваш адрес звучали, и даже, ну, я знаю, что имело место и реальное, да, нападение. То если станет страшно и тяжело совсем работать, для вас есть такой вариант уехать из России?
Я таких вариантов не рассматривал и не рассматривал. Россия — это моя страна. Я считаю, что где, как говорится, родился, там и пригодился. Если все разъедутся, то кто тогда вообще будет поднимать эту страну? Кто будет налаживать нормальные отношения вообще, которые должны быть в гражданском обществе там? Да и не только в гражданском, с правительством тоже надо, много слишком претензий к нему. Поэтому я не собираюсь никуда уезжать. Я собираюсь работать в России.
У вас семья, дети.
Все хорошо.
Все хорошо. Желаю вам удачи. И у нас есть одна минутка. Буквально я вас спрошу, какое ваше отношение к делу Сергея Скрипаля громкому сейчас?
Ну что, в спецслужбах есть негласное правило. Предателей надо убивать. Вот такое правило действует там. Это факт. Даже иногда приказов никаких не надо давать. Правило действует независимо от того, дал кто-то приказ на спецоперацию или не дал. Наоборот, скорее приказ должен быть там отменить. Просто никаких приказов не последовало, и в один прекрасный день это случилось. И то, что это случилось в не самый подходящий момент, но это просто, ну, как бы эксцесс исполнителя, как у нас говорят у юристов. Нельзя как бы все предусмотреть тому человеку, который должен был исполнить все требования этого негласного правила.
Спасибо большое, Иван Юрьевич. Желаю вам успехов в вашей нелегкой и такой важной работе. Спасибо.
Спасибо вам. Всего хорошего.
Программы SBS Russian доступны в любое время. Слушайте наши подкасты на любом мобильном устройстве бесплатно. Зайдите на сайт sbs.com.au/russian или загрузите приложение SBS Radio.